надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». И сегодня говорим о тонкостях арендных отношений. Как сдать квартиру и как найти квартиру для жилья. Какие права есть у арендатора и какие у владельца квартиры на время ее сдачи. Как решаются спорные ситуации. И поможет нам разобраться в этой непростой теме специалист рынка недвижимости, глава компании «Один партнер» Айгар Зариньш. Здравствуйте, Айгар.
Здравствуйте.
Ну и я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому все вопросы, уважаемые радиослушатели, можете задавать на наш WhatsApp. Начнем с того, что сегодня ситуация на рынке аренды жилья немного поменялась. Да? Мы до эфира с вами, Айгар, говорили о том, что все-таки какое-то оживление за последний год наблюдается. Да? И с чем это может быть связано?
Да, активность на рынке недвижимости повысилась. Связано это с тем, что на данный момент, чтобы приобрести недвижимость и получить финансирование у банка, и сам банковский составляет определенные сложности, и сам банковский платеж порядка 10 или 11% получается выше, чем аренда за квартиру, например, в серийном жилье. То есть, если человек принимает, ему надо принимать решение брать кредит или брать в аренду, сегодня выгоднее брать ему эту квартиру в аренду на сегодняшний момент. Через какое-то время он может рассматривать вариант приобретения. Это главный стимул, скажем так, рынка недвижимости.
Ну да, то есть процентные ставки высокие, они, собственно, и повлияли, то, что кредиты стали дороже, это, конечно же, сейчас людей во многом останавливает, да, или недостаток дохода, либо, ну, просто нежелание связаться с кредитом, если такие высокие платежи. Это понятно, но, как я понимаю, что у нас, опять же, арендное жилье пользуется среди тех же иностранных студентов, да, то есть вот это тот контингент, который активно использует арендное жилье.
Да, иностранные студенты – это активный сегмент, но и по сравнению с местными жителями, которым необходимо жилье, в том числе арендное, их, наверное, не так уж много, там пару тысяч человек ежегодно, наверное, дополнительно поступают в наши учебные учреждения. Также квартиры, скажем, они не так хорошо продаются, что связано с тем же самым финансовой ситуацией, то есть или кредитование банков, высоких процентных ставок, и, следовательно, тоже эти квартиры не так хорошо приобретаются, потому многие владельцы квартир, которые планировали их продавать, просто переместили их на рынок аренды. Да. Это увеличило предложение, спрос, как я уже упоминал, тоже есть, но тоже, конечно, спрос полностью не может удовлетворить это предложение.
Ну, то есть можно сказать, что вот этот рынок продаж, который не востребован, да, те квартиры, которые не востребованы, они плавно перетекли в арендный, то есть вот этот рынок аренды немного закрыл этот рынок продаж собой, да, скажем так? Стоит рынок продаж, я имею в виду.
Ну, да, конечно, людям нужно платить коммунальные платежи, или у них, возможно, это недвижимость одна, за которую они тоже брали, используя банковские деньги, следовательно, надо платить эти платежи, и они пытаются ее просто сдать в аренду, так они ее продать быстро не могут.
Хорошо, ну а какой сейчас диапазон цен? Что можно говорить, цены выросли или они все-таки как-то, скажем так, арендатор определяет эту цену?
Цены в такой краткосрочной перспективе, там больших изменений нет. Так что мы не можем как-то наблюдать какие-то серьезные изменения рынка. В какой-то долгосрочной, там, в разрезе нескольких лет, конечно, аренда подросла, она стала, так как спрос имеется, она стала немного дороже. Но, в общем, этот рынок как-то развивается.
Но сейчас уже за 100 евро или даже за 150 квартиру не найти. Минимально 200, это, ну, просто минимум. И
от 250. Я сказал бы средняя цена где-то около, если вы говорите о квартире, в аренду вам надо 300-350-400 евро вам надо на это рассчитывать.
То есть, опять же, это не дешево, да, то есть надо с этим считаться хорошо, но есть какие-то, может быть, более бюджетные предложения, или есть такая тенденция, что люди, как вот на Западе, тоже снимают по несколько человек одну квартиру, такие тоже есть варианты?
Ну, это больше, наверное, студенты или, да. Ну, в основном это все-таки студенты, или, может быть, местные латвийские жители, которые решили совместно, скажем так, перебраться в Ригу, где, конечно, все более активно с точки зрения заработка и так далее. Тогда, возможно, они живут вместе. Но в основном это заграничные студенты.
Хорошо, но как подобрать себе подходящую квартиру? Где искать и на что обратить внимание?
Ну, квартиру подбирать... Когда-то мы лет там 25 назад обсуждали, что, например, на Западе и в западных странах люди не будут искать, там, скажем, работу, на которую им надо ехать, ну, достаточно долго, скажем так. Здесь как бы мы радовались любой работе. Но на сегодняшний момент все-таки люди, наверное, выбирают квартиру, которую они снимают в аренду, все-таки поближе к своей работе. Ну, конечно, это опять-таки же независимо от этого, все равно, как и в западных странах, как и у нас, все равно будут люди, которые будут путешествовать на работу из отдаленных районов, как Елгава, Валмера, Цесис и так далее. Но все-таки люди выбирают квартиры поближе, чтобы им проводить меньше времени в дороге.
Да, ну... Конечно же, порталов достаточно, где можно подобрать, и, может быть, кто-то посоветует. То есть, ну, способов найти подходящую себе квартиру, их масса. Хорошо, допустим, нашли мы вариант подходящей для нас квартиры. Понятное дело, что нужно обязательно заключить договор аренды, да? То есть никаких устных соглашений быть не может. Ну, и тем более, что это закон требует с владельца квартиры уплаты налогов за такую деятельность. Давайте сейчас поговорим о договоре аренды. То есть, что в нем, какие основные пункты в нем обязательно должны быть, то, что, ну, без чего нельзя обойтись, скажем так.
Ну, безусловно, срок аренды, арендная плата, акт сдачи приемки. Да. Желательно с фотографиями.
То фотофиксация, есть, чтобы... да, состояние, ну, квартиры.
Да, да. Состояние квартиры, потому что когда будет кончаться договор аренды, у нее будет какое-то, все-таки какое-то, за время пользования будут какие-то естественные
дефекты,
которые, да, на которые влияет время, а не, скажем так, действия арендосъемщика. Следовательно, по заканчиванию этого договора, может, через пару лет, в зависимости от того, какой срок этой аренды, это будет более как-то эффективно и спокойно констатировать, нужно что-то ремонтировать, не нужно, кто несет ответственность,
да,
продавец, то есть это арендодатель, арендосъемщик.
Ну, опять же, да, если действительно возникают какие-то спорные ситуации, когда арендатор, что вообще считать, порча имущества или это износ имущества? И вот эта вот фотофиксация, она как раз поможет, да, в данной,
да-да-да,
ситуации. А что вообще, кстати, да, можно считать износом, а что порчей? В чем отличие?
Ну, если там какие-то на углах краска, да, стерлась, или, может быть, там какой-то плинтус отвалился, это видно, что это, скажем так, естественно, или, может быть, какая-то там ручка или какая-то там фурнитура какая-то шевелится и так далее. Но если там какие-то дырки в стенах, разрисованы стены, скажем, там...
Ломастерами. Детьми. Это тоже, да, порча имущества, да?
Ну, это такая... Это хорошо, это очень легко как-то ликвидируется. Но все-таки, не знаю, там сантехника сломана. Ну, это видно. Такие случаи тоже бывают. Люди разные. Для кого-то это износ, для кого-то это...
Да, кто как привык жить.
Да, кто как привык жить, да.
Да, так, действительно. Ну, хорошо, если, допустим, есть вот такие признаки порчи имущества, как решаются такие ситуации, кто, ну, понятно, что должен возмещать арендатор, но как с него добиться того, чтобы он возместил ущерб?
Ну, обычно практикуется все-таки какой-то гарантийный взнос, да, при заключении договора, то есть хозяин квартиры может требовать внести в размере... Ну, в сред... обычно это месяц, кто-то просит 2 месяца. То есть оплата аренды за 1 месяц и, скажем, 2 месяца этот гарантийный депозит. Если там не констатированы никакие изменения, то тогда, скажем, одна часть этого гарантийного депозита включается как в оплату последнего месяца, и вторая возвращается по заключению, заканчиванию договора аренды.
Ну и эти деньги на тот случай, если, допустим, арендатор не оплатил, скажем, деньги за последний месяц, ну, да? То есть это как страховочная сумма?
Да, ну и если там какие-то, скажем, ну какая-то порча имущество, которое, конечно, владелец тоже может констатировать, потому что он имеет право в соответствии с договором в какое-то определенное время, в какие-то промежутки времени посещать эту квартиру. Если он констатирует какие-то изменения, он может использовать эти деньги для ликвидации этой порчи, которая была в этой...
Ну, кстати, по поводу посещения квартиры. Вот этот пункт должен быть в договоре прописан, ну, да? То, что хозяин хочет заходить в свою квартиру, допустим, раз в месяц.
Ну, он имеет право это делать. Будет ли он это делать чаще имеет всего, право, наверное... Да, не, ну, это в договоре описано.
Но он же не может приходить каждую неделю.
Не, ну, в договоре пишется, что, скажем, раз в месяц или в 2 месяца владелец может посещать квартиру предварительно там за 2-3 дня, согласовывая время с арендосъемщиком.
А если арендатор против, ну, скажем, не хочет, он может отказаться, но тогда не будет заключен договор, да?
Ну, не слышал, чтобы это был бы такой аргумент или ситуация, в которой бы, скажем, не заключался. Обычно это не проблема. Не знаю, что они там собираются делать, если они не хотят никого впускать.
Понятно. А, кстати, вот как сейчас владельцы квартир, которые сдают свое жилье, относятся к наличию животных? Вот у людей много животных, допустим. Это проблема?
Это становится меньшей проблемой. Одно время, конечно, было там, не знаю, в конец 90-х годов там было, не знаю, без животных, без детей, да, как-то, ну, все это животные...
Категорично, да.
Да, как-то категорично. Сегодня, конечно, люди становятся, ну, как-то мы все более лояльны, или, скажем так... К этим вопросам, потому я бы сказал 50 на 50. Есть,
тем более...
есть даже большие арендные дома, которые сдаются в квартиру, которые приобретали какие-то компании, инвестировали. Есть дома, где категорически нельзя животных, есть дома, которые вообще это не проблема.
Угу. Ну и тем более бывает, что сам человек может ущерба больше нанести, нежели там кот, который поцарапает мебель или, ну, не знаю.
Да, я думаю, что это предрассудки.
Предрассудки, да?
Конечно, да. Вы правы. Самое самое страшное животное иногда бывает человек сам.
Да, не знаю, что от него ждать, действительно. Хорошо. Какие еще моменты, на которые надо обратить внимание при заключении договора? Например, личные данные человека, который собирается снимать жилье. Какие должны быть обязательно указаны о нем сведения?
Там документ, подтверждающий личность. Документ этот можно, если не ошибаюсь, Латвия ЛВ, можно проверить, он, ну, в силе он или нет, любой человек это может проверить.
А если, допустим, у того, кто снимает квартиру, скажем, не очень хорошая репутация, он где-то уже засветился, вот можно как-то это проверить по каким-то регистрам, допустим? Ну, не регистрам, прошу прощения, каким-то, может, социальным сетям?
Ну, это, конечно, это можно. Сегодня можно все проверить. Да? Но это уже хозяин принимает решение, он берет на себя этот риск или нет. Угу. Конечно, ну, нельзя тоже сказать, что человека там клеймо на всю жизнь, может быть, у него был период какой-то сложный, может, какое-то время назад он где-то был должен, сегодня у него все в порядке, он может потребовать, я не знаю, какие-то попросить, чтобы он показал ему какие-то банковские распечатки, то есть где видно какой-то поток денег.
Да, и... справку о доходах, да?
Как-то? Ну, не справку о доходах, хотя бы банковский счет распечатать. Я думаю, они между собой это может говорить, это не ущемляет ничьи интересы, и спокойно для обоих сторон.
Вот такой вопрос по поводу декларации. Да? Насколько, ну, известно, не всегда хозяева квартир соглашаются на то, чтобы арендатор декларировал свое место жительства в этой квартире, хотя это нормально. поскольку этот человек собирается проживать, и какая-то связь с государством должна быть, если другого места жительства нет. Здесь, ну, по сути же, нет никакой опасности в том, что если человек, скажем так, декларирует свое место жительства в вашей квартире, или есть какие-то нюансы?
Там какие-то небольшие нюансы есть, но я думаю, а как они могут не разрешить? Если у меня есть договор аренды, я зашел в этот портал Latvia LV и декларировал свое
место. Внес, да, свою фамилию.
И
да.
Мне автоматически если декларация. Это практически этот процесс никто не контролирует. Я имею в виду из частных лиц. И это не... просто у нас тоже, опять-таки же, предрассудок советского времени или начала 90-х годов, когда эта прописка обязательная, где надо было идти там, не помню, по-моему, через милицию, там, домоуправление, получать эту прописку, и потом реально, если человек просто пропадает, его нельзя было выписать. Сегодня это все делается, там, пишется заявление, и тот человек, который, например, был прописан в моей квартире, он когда-то будет прописан, ну, он выезжает, и он переезжает, и когда он переезжает и прописывается в новом месте, автоматически он пропадает из моей прописки. То есть он никогда не будет...
В двух местах не может
никак не может быть, да? Это сегодня не проблема, это слишком... Это лишнее беспокойство. Угу. Там никогда не будет у вас 15 человек прописано, там, и не знаю что. Раньше просто прописка, если у вас в квартире был прописан человек, вы не могли ее продать, когда были система ордеров была и так далее, поменять эту квартиру. Сегодня это не влияет на сделки с недвижимостью.
Ну, то есть можно даже фактически продать квартиру, если там кто-то не снял свою декларацию, вообще пропал, но он там задекларирован, но продать можно, да, такую квартиру?
Да. Раньше просто там, когда бралась эта справка такая 22G, то есть кто в этой квартире прописан, это было связано также с несовершеннолетними детьми, чтобы, ну, как-то там не ущемлять их. Ну, это такая постсоветская остаток был, который за какое-то время еще здесь как-то практиковался. И нельзя было продать, если там был кто-то прописан или не выписан и так далее. Сегодня это не проблема.
Ну, а как снять тогда с декларации человека, если он, допустим, не поменял место жительства, я говорю, просто пропал, может быть, уехал за границу, так вот и висит эта запись.
Ну, там владелец пишет заявление. Там это тоже не сложно. Мне никогда не приходилось этим заниматься. Я не слышал, что это была бы проблема.
Не проблема, ясно. Хорошо, а вот давайте еще такой нюанс затронем, как занесение договора в земельную книгу. Считается, что это дает все-таки ряд преимуществ. Да? В первую очередь, если, например, есть долги, ну, если арендатор не заплатил какие-то деньги и остался должен владелец квартиры, в таком случае владелец имеет право подать требования судье, и этот судья рассматривает этот запрос буквально в течение 7 дней, и тогда во внесудебном порядке может быть наложено взыскание этого долга, да, на арендатора. То есть это вот одно из преимуществ. Да? Что еще дает внесение в земельную книгу договора?
Ну, еще есть там несколько преимуществ. Одно для того же самого владельца при занесении договора аренды, если там есть, он занесет в земельную книгу, тогда, если не ошибаюсь, там меньше налог на недвижимость. То есть он имеет преимущество, то есть ему меньше приходится платить этот налог. Соответственно, арендосъемщику, если эта квартира продается, то новый владелец должен как бы соблюдать его права, так как этот договор занесен в земельную книгу. Если он не занесен в земельную книгу, просто новый купил и попросил его как-то удалиться. Но при регистрации в земельной книге, то есть он обязан выполнять сроки аренды.
Uh-huh. Ну вот, кстати, еще по поводу взыскания долгов. А как вообще действовать? Допустим, пропал, не заплатил, съехали с этой квартиры. То есть, ну вот, действительно, как тогда по правилам действовать?
Ну, если человек не платит и съезжает, и прячется...
Ну, уехали, да, просто.
Да, ну, сложный вопрос.
Сложно, да? Конечно. Можно вообще не добиться.
Ну, у нас же достаточно большое количество должников. Ну, не по квартирам, но просто уехали из страны там в 2009-2010 году, я не знаю, сколько, десятков или сотен тысяч, только потому, что они были должны, не держали, ну, или не хотели держать это, скажем так, давление со стороны банков или этих быстрых кредитов, или, может быть, там налоговая служба. Они просто уехали, и все. И живут там, создали новую жизнь. Прошло чуть ли не 15 лет, они там живут, все у них в порядке.
То есть, с одной стороны, занесение в земельную книгу дает как бы гарантию, то, что во внесудебном порядке можно быстрее взыскать этот долг. С другой стороны, если человек пропал, ну, тогда неизвестно, когда этот долг еще и взыщут, да?
Да, я думаю, что это пропажи этих, которые злоупотребляют такими вещами, ну, сколько их? 5%, 3% из всех этих, может, даже меньше. То есть это не значит, что каждый второй останется должен, куда-то уедет, и вы не сможете с него получить. Это какой-то существует риск, но этот риск достаточно мизерный, да, минимальный, потому есть этот депозит. Во-первых, человек может заплатить вам этот депозит при заключении договора, это как-то свидетельствует о его платежеспособности, но, в принципе, он как-то замораживает какие-то свои средства в размере двух месяцев арендной платы. Вы это можете использовать, чтобы покрывать его долги, но вы должны регулярно проводить эту инспекцию. Если он на месте платит, только он не платит, надо уже тогда начинать с ним как-то работать и говорить. Если вы запустили и позволяете ему не платить 6-8 месяцев, ну, как-то это уже ваша ответственность.
Да. А если, допустим, да, не хочет съезжать с квартиры и не платит, такие бывают же ситуации? Наверное, тоже крайне редко, но бывает.
Ну, сегодняшний за... Раньше была проблема по гражданскому контексту. Вы только с судебным решением могли выселить этого человека выселять, и это могло занимать там... если он там живет, вы не могли... Это могло занимать очень долгое время. Сегодня это все происходит быстрее. Я не могу сейчас точно сказать эти сроки, не припоминаю, но это уже достаточно урегулировано последним изменением в законе аренды.
На правах хозяина.
Напоминаю, вы слушаете программу «На правах хозяина», в студии Юлия Петрик. И сегодня говорим о тонкостях арендных отношений. Как сдать квартиру, как найти подходящую для себя квартиру, какие права есть у арендатора и какие у владельца квартиры на время ее сдачи. В этом вопросе нам сегодня помогает разобраться представитель отрасли недвижимости, глава компании «Один партнер» Айгар Заринш. Напоминаю, все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, или можете задавать на наш WhatsApp, его номер 28040424. Ну что ж, давайте теперь еще поговорим о том, как платить налог на недвижимость. Это тоже достаточно спорный вопрос, поскольку, с одной стороны, владелец квартиры считает, что... Бывает ситуация, считает, что должен арендатор платить, арендатор считает, что должен платить владелец. А причем закон это не оговаривает. Но считается, что вроде как должны пополам. Или кто-то должен один платить налог на недвижимость.
Ну, это достигается путем переговоров, как вы уже упомянули. Закон такие вещи обычно не регулирует. И в зависимости от места нахождения квартиры этот налог может быть и высоким, или более низким. И я понимаю, что это и одной, и второй стороне это может быть достаточно, скажем так, накладно. Это надо договариваться во время заключения договора аренды. Я думаю, что со стороны владельца это нормальная практика. Он предлагает, что это должен платить аренда съемщик, потому что если он набавит эту... Ну, понятно, что он не будет из своего дохода оплачивать различные расходы, потому что ему все-таки интересно получать какую-то определенную сумму за свою квартиру. Следовательно, если квартира стоит, там, не знаю, 250 или 300 евро в месяц, ну, и налог составляет, скажем так, там, не знаю, 120 евро в год, предположим, да, то, следовательно, он бы к этой аренде добавлял бы эти 10 евро. Следовательно, квартира стоила бы на 10 евро дороже. Но это небольшая сумма. Но бывают же квартиры или дома там по 1000, по 800 и больше. И тогда уже эта сумма достаточно большая. Следовательно, она уже... Это завышало бы реальную цену, рыночную цену аренды, потому это остается как бы...
Вопрос договоренности.
Вопрос договоренности, да. Угу. Но это не тот... Ну, нам же в конце концов ПВН тоже добавляют на хлеб, на воду. на все, что мы покупаем.
Да, ну хороший ПВН, не на тысячу, допустим, евро в год дополнительно. Да, но хорошо. Теперь давайте еще пару слов о том, какой налог нужно платить владельцу квартиры, как зарегистрировать вот эту вот хозяйственную деятельность, или это не является хозяйственной деятельностью, но это является.
Да, он регистрирует хозяйственную деятельность, и он должен платить 10% вот этого 10%. Дохода, что касается за сдачу квартир в аренду.
Это по итогам года нужно платить или в течение года? Я поняла, что это достаточно платить раз в год уже, то есть сдав эту квартиру, и уже на основе полученного дохода уже по итогам года нужно заплатить вот эти вот 10%. Но есть же еще варианты, когда люди сдают квартиры посуточно, да? Вот это вот насколько вообще выгодный вариант? Как вот он на рынке вообще?
Ну, это такая сезонная вещь. Конечно, был один момент, когда эти Airbnb и Booking.com, эти квартиры очень хорошо шли. Они сейчас хорошо идут, но мы видим, что очень много квартир в центре или в старом городе уже на сегодняшний момент поступает на долгосрочную аренду, потому что есть какая-то, наверное, перепродукция этих квартир на краткосрочную. Это сезонные, это все-таки больше лета, зимой все-таки туристов меньше.
Но это, мне кажется, более дополнительные все-таки расходы, поскольку все-таки...
Ну и доход.
И доход выше.
Вы сдаетесь там, ну если вы сдаете, не знаю, 70-100 евро в сутки, получается, если у вас занятость будет, там, предположим, 100% летом, что маловероятно, но все равно 70-80, смотрите, это вы получаете уже за эту квартиру, условно говоря, в месяц где-то около 2500 евро. Реально, если вы ее сдаете в аренду, как бы долгосрочно, это в лучшем случае будет 1000.
Да, да. Но это уже такой маленький бизнес, вот, если сдавать посуточно квартиру, такой... Маленький серьезный бизнес, можно так сказать.
Ну да, там же
дополнительного работника нанимать для того, чтобы
Смотря сколько этих квартир у этого человека, да. Или он должен убирать, менять белье, чистить, да.
Да, свой гостиничный бизнес. Хорошо, а теперь вот такой еще вопрос по поводу страхования жилья. Все-таки, понятное дело, то, что мы в начале программы говорили о издержках, которые связаны с проживанием, то есть... То, что все-таки может произойти порча имущества. Надо ли страховать, как вы считаете? И все-таки могут же быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, да, которые, опять же, не по вине арендатора могут произойти ситуации.
Я думаю, что страховка дает какое-то спокойствие, скажем так. Конечно, опять-таки же, я думаю, что очень многие это не страхуют. Конечно, те квартиры, которые берутся, приобретаются в кредит, там обязательное требование, что оно должно быть застраховано. Это требование идет от банков. Но если человек есть эта квартира, он планирует ее сдавать в аренду, и я думаю, что все-таки этот расход, эта премия в годовом разрезе не такая большая. Я советую все-таки страховать.
Ну, хорошо. А если у вас, допустим, в квартире проживают чужие люди, то есть вы сдаете эту квартиру, какие там дополнительные риски, помимо потопа, пожара, что еще нужно указать, чтобы понимать, от чего страховать?
Страховые компании предлагают эти полисы. Да, кстати, то, что мы говорили, аналогии, страховку тоже, если вы снимаете в аренду частный дом, страховка все равно будет лежать на вас, на арендосъемщика.
А, все-таки, да, вот эти расходы.
Это тоже условия, да. Ну, может, значит, с квартиры все-таки рисков меньше, да, там, какое-то, может быть, затопление соседей, но они ее полностью как бы ликвидировать не могут, да, скажем, эту квартиру. Но все-таки, если вы сдаете в аренду дом, в конце концов, может и пожар быть, и потоп, и все и такое. Это уже как-то там более большие риски. Конечно, стоимость дома намного выше. Это обычно оплачивает арендосъемщик тоже.
Угу. Все-таки
дополнительно,
да,
к аренде он платит за коммунальные, страховку и...
Налог. Да, частично, по договоренности.
По договоренности, да.
Хорошо, а вот такой вопрос сейчас очень все это популяризируется, вопрос ремонтов, да, то есть там реновации и прочее. Вот эти вот расходы, понятное дело, что подпись под, допустим, реновацию ставит владелец жилья, но вот эти расходы, вот они включены, допустим, в счет. Кто их оплачивает? Тот же арендатор? Кто будет оплачивать?
Эти коммунальные платежи?
Но те расходы на ремонты, да.
Ну, хороший вопрос, да. Обычно этот вопрос не поднимается, скажем так, в стандартном жилье. Если это квартира где-то в центре, в историческом доме, там эти платежи на более, более высокие, возможно, этот вопрос может подниматься. Но опять-таки же, я думаю, просто есть коммунальный, если он включен в коммунальный, то это коммунальный.
То есть это полностью, сказал, да, да, угу, возлагается вот вся эта вот ответственность, да, в платежах на съемщика жилья. Да, ну, конечно же, на сегодняшний день снимать жилье не так-то и дешево, надо сказать. А как вы думаете, если уже так взять в целом рынок недвижимости, перспективы все-таки, как вы видите, у арендного жилья или же все-таки у собственного, так вот глобально? Как вот мы привыкли все-таки жить в своем, да? Ну, может быть, сейчас какие-то временные явления, люди, есть какая-то, может быть, нестабильность, или они там считают, есть какая-то нестабильность экономическая, или там еще какие-то вопросы, которые мешают, допустим, приобрести собственное жилье. Но в целом, вы считаете, какова будет тенденция? Люди будут стремиться покупать свое жилье или жить в арендном?
Ну, вообще-то, смотрите, эти тенденции и перспективы на будущее, то молодое поколение все-таки выбирает аренду, а не покупку. То есть будет возрастать этот процент людей, которые будут брать в аренду. Это связано с тем, что молодое поколение и в будущем они хотят быть мобильными, то есть у них можно работать связанным с технологиями, бизнесом, наверное, все будет технологично в будущем. В любом случае, можно работать в любой части мира, потому они хотят быть мобильными, не хотят никакой привязки к какому-то конкретному месту, и также они, наверное, не хотят, они хотят меньше ответственности. Следовательно, если это кредит или свое частное жилье, это возлагает какую-то определенную ответственность. То же самое относится и на бракосочетание. Мы тоже видим, что они не хотят больших ответственностей. Так что я думаю, что больше все-таки будет аренда. И второй вопрос – это доступность жилья. Квартиры, недвижимость становится дороже. Во всем мире это есть проблема. Есть даже программы доступного жилья. То есть люди не могут себе позволить в центре Лондона или там Парижа, или близко к своей работе жить. Они должны или путешествовать час, два, три на поезде, или снимать в аренду. Потому я думаю, это такая же тенденция. Ну, скажем, в центре купить жилье дорогое. Но если человек работает в каком-то банке или в центре, ему приходится снимать, чтобы не терять время на дорогу. Особенно если он должен путешествовать.
Да, но это существенный плюс, конечно. То есть подобрать себе жилье рядом с работой. И потом на протяжении жизни у человека могут меняться доходы. То есть уровень доходов быть может меньше или больше. И, соответственно, исходя из этого, можно рассчитывать то жилье, которое подойдет. То есть не покупая и как бы не обязывая себя работать на выплату, допустим, кредита. То есть это выгодно.
Да, я думаю, что люди будут смотреть какую-то... И уже это мы уже наблюдаем. Смотрят недвижимость за городом в каких-то природных местах. В центре арендуют. В течение недели они находятся в городе. Работают. По выходным они живут в деревне. На будущем, когда они уйдут на пенсию или каким-то... Ну, да. Или раньше уйдут на пенсию.
Обоснуются где-то.
Они обоснуются где-то там, и она, недвижимость будет расти в цене, она всегда будет ликвидна. Латвия не такая большая. В европейских странах в радиусе 2 до 3 часов поездки это то время, которое люди проводят путешествия на работу. То есть это и Латвия не такая большая. Здесь все будет иметь спрос.
Ну вот еще такой вопрос по поводу вот этого нашего стареющего жилого фонда советских времен еще. Каковы его перспективы? Может ли он плавно перетечь со временем, скажем так, в рынок арендного жилья? Ну, допустим, квартиры продаются, потом они переобустраиваются в арендное жилье. Вот у него могут быть такие перспективы? Или все-таки это будет что-то новое строиться, как вы знаете, специально под аренду?
Я думаю, что это такая тема, которая это нормально, что ее взяли на вооружение и как-то аргументируют, что там старое жилье, оно там не соответствует, еще что-то и так далее. Ну, вы посмотрите, скажем, эти дома, на которых проведена теплоизоляция, они обштукатурены, выглядят достаточно прилично.
Да, да, да.
Если мы смотрим на разницу в цене, то есть если средняя цена в серийном жилье на рынке продажи недвижимости 800 евро, ладно, там в тейке 1100, может быть, более дешевле, там Балдерай 650 евро за квадратный метр, и новые проекты, где цена все-таки около 2000 и выше, они все равно будут иметь спрос, эти квартиры. Если человеку надо принимать решение с недостаточно высоким доходом покупать за 2000 квадратный метр или за 800, наверное, все-таки будут выбирать 800.
Ну или снять, опять или же, снять, тоже, да, опять же, по более выгодной цене.
Я думаю, что это Восточная Германия тоже это показала. Эти советского времени дома, они будут ремонтироваться, восстанавливаться, меняться там трубы, электропроводки и так далее, и будут продолжать служить.
Да, то есть достаточно. Время показало, что они достаточно устойчивы, конечно, и все с ними, можно сказать, в порядке. То есть еще, кстати, важна данная ситуация, важно облагораживание территории вокруг, то есть даже если вот этот старый дом, территорию вокруг него привести в порядок, сделать ухоженной, красивой, то ничем не хуже, чем новострой, это будет. И, собственно, главное, та среда, в которой мы живем, и как мы ее, собственно, сами создаем вокруг себя. И над этим надо просто работать.
Да. Согласен.
Да, ну что ж, спасибо большое за интересный рассказ. Сегодня мы с Айгором Заришем, представителем отрасли недвижимости, руководителем компании «Один партнер», говорили о том, что происходит на рынке арендного жилья, а также как правильно заключить договор аренды, какие есть нюансы, что важно учитывать сторонам. Спасибо большое. Это была программа «На правах хозяина». Встретимся на будущей неделе уже с новыми темами. В студии была Юлия Петрик. До новых встреч.
Строить надежно. Управлять эффективно. Жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.